Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами сегодня на телефонной связи находится. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня я предлагаю поговорить про благотворительность, о том, какой она должна быть, нужно ли громко рассказывать всем о том, какой ты хороший, что ты помогаешь кому-то, или наоборот, надо делать, как в Писании сказано, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Так вот, какой должна быть благотворительность, публичной или тихой, об этом сегодня поговорим. Ну и первый мой вопрос к вам, отец Алексей, конечно, о том, что в Писании мы можем прочитать про благотворительность, кроме вот этой вот фразы, которую я озвучила.
В Священном Писании немало есть примеров, когда Господь говорит, что если вы чашу воды подадите одному из малых сих, то вы подаете ее мне. Много таких случаев, когда он призывает людей помогать другим людям. И сам, собственно говоря, вся его жизнь земная, как, когда он проповедовал, она как раз в этом и сводилась. Он постоянно помогал людям и материально, и утешал, и в здоровье. Нельзя, мне кажется, благотворительность сводить только к каким-то материальным ценностям. Дело в том, что она предполагает ведь какую-то широту человеческого сердца, которое откликается на боль, на страдания, на переживания другого человека. И нередко благотворительность, даже материальная, она начинается именно с сочувствия прежде всего другому человеку. Вот об этом Священное Писание многократно говорит.
Сейчас очень популярно собирать деньги в соцсетях, то есть по факту мы призываем других людей помочь, вместе с этим говорим, что смотри, я вот помог, давай и ты тоже, потому что личный пример, он всегда мотивирует сильнее, да и батюшки тоже в своих соцсетях активно также помогают, пишут посты о том, что вот есть какой-то батюшка или вот есть какой-то храм, друзья, давайте вот я помог, давайте и вы тоже поможете. Получается, что это ведь не тихая благотворительность.
Для христианина тут вообще никакой сложности нет. Здесь для него, пожалуй, сложность в следующем. Вот если мы возьмем времена христианские, первохристианские, когда Христос проповедовал, то там люди, нуждающиеся в помощи, они были все на виду, и все их знали, потому что все-таки селения были небольшие, и если мы возьмем рассказ, скажем, евангельский о слепорожденном, вот человек родился слепой и сидит, просит милостыню, а все знают его прекрасно, потому что знают его отца, знают его мать, и они понимают, что он не может сам себе заработать на хлеб, и они ему помогают. Сложнее, конечно же, становилось уже, когда города увеличивались, и так вот нельзя было твердо сказать, что я знаю, что этот человек не жулик, а действительно нуждается в помощи. Но и те времена, в общем-то, жили достаточно замкнуто, люди даже в городах, свои цеха, свои районы определенные, свои общины церковные. И поэтому здесь, ну, в общем-то, было достаточно несложно. Сейчас нередко на приход обращаются люди. У нас постоянно, между прочим, приходят различные письма из епархии о том, что вот появился такой-то лжец, допустим, священник, лжец, какой-то там нуждающийся монах. Так что вы будьте, пожалуйста, с ним поосторожнее. И не нужно оказывать ему никакой материальной помощи, потому что этот человек, ну, обманщик. Поэтому такая сложность появилась. Это вот прежде всего, прежде чем приступить к основной теме, в этом хочу сказать, что уже в первохристианские времена появилось такое выражение, что милостыня твоя должна запотеть в руке твоей. Не в том смысле, что ты жадный человек, а в том, что ты хорошенько должен подумать, какую милостыню, как и нужно ли вообще оказывать тому или иному человеку. Проще как. Дело в том, что если какой-то приход, община, то, как правило, люди знают друг друга в хороших общинах. И прежде всего, те ресурсы, те средства, которые они могут выделить на помощь другим, они выделяют вот прежде всего членам общины своей. Так всегда испокон веку было. Мы знаем, что вот в книге Деяний апостол Павел везет помощь от христиан в Иерусалимской церкви, потому что там у них бедствие было, голодали люди. И вот между собой прежде всего должна такая помощь оказываться. Но речь, видимо, идет о том, что как бы исполнить вот эту заповедь, что не нужно трубить о своих благодеяниях, о своей помощи. Почему Христос об этом говорит? Потому что он обличал очень часто именно фарисеев, которые славились лицемерием. Не все, конечно же, там тоже были примеры, самые разные историки приводят. Но нередко и напоказ молились. Напоказ были благочестивыми, напоказ какие-то добрые дела и милостыны в том числе совершали, чтобы люди видели через это, ну, как бы прославляли этих людей. Ну и вот против этого, прежде всего, это, конечно же, слова относятся именно к лицемерию, когда человек не искренне старается сделать доброе дело, а делает его напоказ. Хотя мы знаем, что добрые дела нужно христианам делать и открыто в том числе, чтобы люди видели ваши добрые дела, он говорит, и прославляли Отца вашего Небесного. Есть и такая заповедь. Я думаю, что ко всем вещам нужно относиться, ну, разумно, потому что жизнь, она шире любой книги и любых слов, даже слов Священного Писания. Ситуации в жизни складываются разные, и люди разные. И тут должен поступать каждый не по какой-то инструкции, а так, как он считает для себя более полезным.
Для того, кому жертвуют, какая разница, из каких мотивов люди ему помогают? Согласитесь, какая бы ни была причина, по которой человек что-то делает, помогает другому, он все равно доброе дело сделает, то есть поможет там деньги собрать на коляску, на колокол храму, ну и так далее. То есть доброе дело, независимо от мотивации того, кто его делает, оно все равно состоится.
По-разному. Я думаю, для человека, который принимает такую помощь, для него все же таки, если это так по-христиански подходить, нет, конечно же, если жить по таким законам мира сего, как говорится, то там разницы никакой нету. Может этот человек из тщеславных побуждений сделать, может и даже это оказаться, скажем, преступник наворовал денег, там зарезал, убил, ограбил, иди, и решил вот мне, так сказать, пожертвовать, ну, кому-то помочь, допустим. Хотя христиане, конечно же, для них разница есть, потому что как-то не советуется принимать деньги, скажем, на храм, которые, ну, таким нехорошим путем полученные. То есть через жульничество, через воровство, там, через какие-то другие преступные вещи или от какого-то преступного, как говорят сейчас, бизнеса. Такие деньги для христиан неприемлемы, их нельзя принимать. И у тех людей, которые этим занимаются. Поэтому здесь, я думаю, что для человека, которому оказывают помощь, это все-таки тоже важный момент, если это человек верующий, если это христианин, потому что будет он потом вспоминать и, может быть, даже сожалеть о том, что вот получил такую вот помощь деньгами, которые нечестным путем получены, заработаны. Но если человек далекий от веры, возможно, ему, если совесть в нем как бы не развита, молчит, может быть, ему и все равно будет это на все. Ну, для христианина, наверное, это все-таки дело греховное. Это что касается того, кому оказали помощь. Для спасения это его, оно все-таки немаловажно. Это во-первых. Во-вторых, для самого человека, который таким вот образом через тщеславие совершает добрые дела, как в кавычках, потому что это не совсем получается добрые дела, не чистого же сердца, не по доброте они сделаны. Доброе дело делается по доброте. Назовем его хорошим делом. Вот так вот, пожалуй, подойдет. Хорошим, полезным делом. Вот так вот, мне кажется. То для такого человека, ну вот представьте себе ситуацию. Человек привык делать добрые, так называемые, ну, хорошие дела по тщеславию, и у него стоит выбор. Или я сейчас помогу семье, которая, Ну так, не шибко-то известно, в газетах не писали ничего. Или сейчас помогу, ох, как раз пиарен, как говорят кому-то, и все мы это растрезвоним на свете. Вот я им буду помогать. И в результате, как бы получается, что люди, которые, может быть, еще больше нуждаются, но они не очень-то известные, и все, никто за ими не заинтересуется, скажем так, то они останутся без помощи, хотя, может быть, им-то прежде всего и нужно помочь. То есть это предполагает вот такая забота и такая помощь, она какую-то такую нехорошую избирательность носит. А если не будет никакого, станет такой вопрос, что тебе спасибо за это даже не скажут, за твою помощь, а может быть еще и наоборот что-нибудь, тогда и вовсе человек доброго ничего делать не будет. Ну и для души, конечно же, тщеславие, мы знаем, для человека оно все-таки не очень-то полезно. Поэтому вот Иоанн Лествичник тщеславие предлагает лечить таким способом. Он говорит, что монах тщеславный, но ленивый. Его нужно назначать перед братьями, читать рано утром правила молитвенные. С одной стороны, лень ему не дает встать, а с другой стороны, тщеславием его гонит. И будем говорить, если бы сами сталкивались, они сражались друг с другом вот таким вот образом. Также и такому благотворителю тщеславному, хорошо, что вот вы помогаете. Ну, а что так мало-то? Ну, уж давайте не миллион, а 10 хотя бы. Что же вы, жадный-то такой человек, давайте 10.
Вот вы, батюшка, про строительство храмов заговорили. И вот давайте честно, если сейчас прикинуть количество храмов в России, которое было построено на деньги, скажем так, не совсем честным путем добытые, то я думаю, что половину храмов можно смело сносить.
Ну уж вы преувеличиваете прямо, что я не думаю, что Демидов строил храмы из каким-то, ну, конечно же, эксплуататор, там это понятно, это капиталист, наживался, но все равно это не был какой-то бандит, разбойник. А, да, но это было ведь только когда, это были так называемые в лихие 90-е годы, когда все это происходило. Все-таки ситуация сейчас, она значительно изменилась. Сейчас встает вопрос, вот люди, которые, ну, скажем, предприниматели, бизнесмены, они же все равно и разбоем не занимаются, и грабежами. Такие огромные деньги, как 90-е, они в один миг не получают. Да, было такое. Ну что ж, это очень печально, к сожалению, что все это сносить, наверное, ничего не надо. Но если храмы будут строиться и дальше таким образом, то они сами будут, их снесут рано или поздно. Потому что, прежде всего, для веры христианской не столько нужны стены, сколько души человеческие. Вот совсем недавно мы читали «Воскресенье», у нас литературная такая встреча хорошая проходит, рассказ Лескова «Некрещенный поп» называется. И там рассказывается о том, что вот хороший был священник этот некрещенный поп, верующий, народ его любил, истинный христианин, истинный пастырь. И соседнее село, там батюшка храм строил. И какой-то предприниматель, ну, богатый человек, решил колокол пожертвовать, деньги на колокол отлить. Но повстречался вот с этим хорошим батюшкой, некрещенным, ну, так условно называемое, потому что так рассказ называется. И тот сказал ему, убедил его, что нужно построить церковно-приходскую школу. И все, он построил церковно-приходскую школу, а добрый батюшка, заботливый о своей пастве, нажил себе священника, такого врага. И когда представился случай, то он донос на него архиерею написал. Вот. И вот оно показывает, о чем прежде всего должны быть заботы сейчас в наше время. Не столько о зданиях и благоукрашении этого всего. Что толку-то, если эти храмы будут стоять, ну, стоять пустыми, пусть и красивыми, украшенными. А придут люди, и они будут и дальше помогать и строить храмы. У нас немало предпринимателей, которые искренне верующие люди сейчас и живут достаточно благочестивой жизнью. Поэтому на них надежда. Я думаю, что 90-е годы все-таки ушли, и сейчас уж нужно, не стоит их ворошить.
Хорошо, давайте немножко с другой стороны зайдем. Вот если к вам придет человек и предложит деньги на какие-то ваши приходские нужды, но при этом вы не будете уверены в том, откуда у человека такие деньги, ну, что они, скажем так, честным трудом получены, вот вы откажетесь или возьмете все-таки?
Если я возьму эти деньги, что касаемо нашей общины, то я останусь без общины.
Но вот в маленьких сельских храмах, у которых очень мало благотворителей, а нужд очень много, вот батюшкам все-таки как-то приходится договариваться со своей совестью в том плане, что да, вот я сейчас эти деньги возьму, я пущу их на благотворительность или просто на какое-то хорошее дело, и человека при этом тоже постараюсь привести к Богу.
Вы знаете, как-то вот мне с такими ситуациями не приходилось никогда сталкиваться. Потому что, ну, большую часть все-таки, будучи священником, я был настоятелем, пусть небольших приходов, но каких-то таких людей, тем более сомнительных, которые бы приходили и говорили, что вот давай мы тебе там чего-то как-то, и ничего подобного не было. Я даже как-то и у других священнослужителей спрашивал, они говорят, да вот говорят, ходят, дают там какие-то там бандиты, там деньги на храмы дарят, что-то я вот служу, никто ничего не приходит, никто ничего не дает. Вот это все-таки такие достаточно исключительные случаи. И тут нужно разбираться ведь еще, вы говорили про покаяние. Ну, человек просто так ведь тоже деньги-то не отдаст. Ну, что он из прихода будет иметь? Ну, построит он храм, и что? Допустим, преступник какой-нибудь вот ворует там чего-нибудь. Ну, и что он хочет этими деньгами сделать? С какой целью он будет этот храм? Он лучше себе какую-нибудь виллу там в Испании или где-нибудь купит, или еще чего-нибудь, мне кажется. Ему более это все понравится. А если он на храм решил, значит, где-то в душе у него все-таки что-то есть, наверное, такое доброе и хорошее. Поэтому здесь все-таки есть такие случаи, люди, и они как-то приобщались к христианской жизни, надо сказать. То есть это не совсем какие-то были какие-то отпетые уголовники, и как-то старались вот они быть добрыми христианами со временем. Потому что для них вот эта благотворительность, она становилась, ну, что ли, такой небольшой пусть ниточкой христианской жизни. А сами они не знали, как подступиться-то. Нередко так вот бывает, что люди не знают, вот как подойти-то к христианской жизни. Вообще, как со священником поговорить, что как. И вот он думает, что вот через это он сделает такой шаг. И он действительно его этот шаг делает. Поэтому как-то сейчас в наше время уже этот вопрос, я думаю, в основном отпал какой-то такой нехорошей благотворительности.
Ну вот я об этом и спрашиваю. Вот нет ли в этом какой-то попытки договориться со своей совестью, когда батюшка и деньги берет, и человека старается к Богу привести, но при этом знает, ну или догадывается, да, что деньги были не совсем честным путем получены.
Ну, я думаю, что тоже это очень достаточно простой вопрос для христиан. Во-первых, существует община христианская. И я думаю, что и священнослужителем, настоятелем, священником всегда есть с кем поговорить, посоветовать, обсудить со своими братьями, сестрами, с прихожанами. А во-вторых, можно ведь начинать как раз с того, что человек сначала бы стал христианином, а денег с него пока никаких не брать. Вот, если он будет действительно христианином, ему видно будет это его желание, ну тогда, наверное, этот вопрос сам решится. Все достаточно просто.
Ну и если вернуться к теме нашего разговора, должна ли быть благотворительность публичной, когда человек занимается благотворительностью с мотивацией, что так он учится любить других людей, чтобы стать ближе к Богу для спасения души. Вот должен ли он рассказывать о своем примере?
Благотворительность не ведет человека к спасению. Человека к спасению ведет прежде всего вера в Бога и любовь к Богу. А благотворительность – это уже следствие вот этой любви, этой веры. Поэтому если в человеке хотя бы, Господь ведь как говорит, если, говорит, ваша вера как зерно горчичное было, вы бы горбы сдвинули. Ну, конечно, он не, так немножко шутка это такая получается у него, он так образно это говорит. Понятно, что горы христианам передвигать нужды никакой нету, но если у человека есть вера, то он действительно способен на многие добрые и значительные дела. Поэтому и начинать нужно и разговоры со своими друзьями, если мы хотим, чтобы они сначала с того, чтобы о Боге и о вере как-то приводить их к христианской вере сначала, чтобы люди шли. И в самих нас, если она вера это есть, то будет и благотворительность, никуда это ничего не денется. Потому что христианин, он понимает, что даже вот мы говорим все какие-то немножко абстрактные такие вещи, но вот если говорить конкретно о приходской жизни, то приход должен сам содержать полностью свой храм, без даже заезжих, захожан каких-то и прочих-прочих людей. То есть христианская община, вот где-то даже есть... Пятую часть, как по библейской, это рекомендует. Ну, у нас в целом это не практикуется, хотя это неплохая вещь. Но, кстати, десятина – это не благотворительность, это даже не помощь. Десятина означает то, что это тебе вообще не нужно. А вот вверх того, ты пожертвуешь. Вот это называется уже благотворительность идет. Я думаю, что сами прихожане, сами христиане прежде всего должны взять на себя обязанность и ответственность за содержание и общины, и школ церковных, и какой-то помощи, фондов для помощи каким-то людям, прежде всего прихожанам и другим людям нуждающимся. Вот я думаю, что нужно начинать прежде всего, чтобы человек был поближе к Богу. И когда он услышит вот эти заповеди Божьей любви, когда он их немножечко прочувствует, то душа у него мягчится, он достанет свой толстый кошелек или свою банковскую карту и сделает доброе дело, по-настоящему доброе.
Если благотворительность сама по себе, вот как вы сказали, не ведет к спасению, тогда зачем, с какой мотивацией ей заниматься?
Ну как, какая? Любовь, прежде всего, мотивация. Если я знаю, что вот близкий человек, вот мой брат стоит в храме, у него там пятеро детей, у него не хватает там денег, допустим, на портфеле первоклассникам, почему бы не помочь ему материально? Вот любовь, забота о своих братьях и сестрах во Христе, забота о человеке, который вот нуждается, хороший, добрый человек, и у него вот... Дело в том, что сейчас, видите, помощь другим людям, она... такая очень широкая, и здесь банковская карта должна очень крепко запотеть в руке человека. То есть мы, люди, не все так, не очень богатые, и она должна иметь такое целевое назначение, прежде всего, мне кажется. Вот обязательно нужно знать конкретную проблему человека, трудность его, и стараться ему помочь. Вот как раз именно из того, что Господь заповедует нам любить друг друга, помогать друг другу, заботиться друг о друге, тяготы друг друга носить. Потому что христианская церковь – это такая семья, как вот в семье люди заботятся друг о друге. Вот старших, младших и так далее. И также и мы должны поступать в нашей христианской семье, в церкви.
Еще один есть здесь интересный аспект. Очень многие ждут как минимум благодарности за свои добрые дела. Ты когда кому-то помогаешь, очень хочется в ответ услышать хотя бы простое человеческое спасибо. И когда ты этого не слышишь, это наоборот очень сильно расстраивает, демотивирует человека, и вот он как-то перестает помогать. Что вот с этим делать?
А очень просто делать. Человек и не должен никакой спасибо говорить своему благодетелю, потому что он не знает его, он понятия не имеет, что этот человек ему доброе дело вот это сделал. Доброе дело делается в тайне, вот и все. Поэтому благодарить некого. Я бы благодарил, может быть, да не знаю кого. Помогли, вот спасибо им всем, кто уж там. Они могут сохранять это все в тайне. Правая рука не знает, что делать левая, и все. Всегда ведь можно стать анонимным благодетелем. Даже если я знаю, что вот у меня кто-то, брат во Христе нуждается, я могу подойти и сказать: знаешь, брат, вот тут просили одни добрые люди, хорошие люди, знаю, помочь, вот и тебе вот 1000 рублей вот пожертвовали. Да, спасибо, передаем, или, ну, или промолчит, там, неважно как. Вот. Ну, не от себя, от лица другого человека. Это всегда можно сделать каким-либо таким вот подобным образом.
Ну и подводя итог нашей сегодняшней беседе, какая все-таки мотивация должна быть у христианина, чтобы другим помогать, и чего стоит ждать, а чего не стоит ждать от того, кому ты помогаешь?
Конечно же, Господь заповедует ведь нам любить друг друга, помогать друг другу. И поэтому мы знаем в истории, даже Священного Писания, как люди верующие помогают друг другу. Особенно первохристианские церкви, они все жили как одна семья. У них были общие заботы, они помогали друг другу. Но, конечно же, они исходили они не из каких-то мыслей там тщеславных, еще как-то, каких-то, может быть, подобных мыслей, не из желания прославиться, а из той любви, которой призывает нас Господь Иисус Христос, именно братской помощи, из братской заботы. И нужно в себе эту любовь прежде всего воспитывать, стараться, потому что она никогда не подведет. Иногда, если доброе дело ты сделал, а тебя похвалили, вроде бы ты вот удовлетворен. А если не поблагодарили, всякое бывает ведь. Ну, мало ли, человек может быть такой холодноватый, вот он буркнул, спасибо, и все. А нам этого казалось недостаточно. Нам надо, чтобы того и расхвалили нас. Вот. И все, и у нас к человеку какая-то, может, неприязнь, ущемленность возникла. А из любви, когда делается, оно без разницы. Благодарят тебя, не благодарят тебя. Сделал доброе дело. Не, это не я. Да ничего не стоит. Это все спасибо вам. Вот. Вот таким вот, я думаю, бескорыстность все-таки должна в этих добрых делах прежде всего выражаться. И начинать надо благотворительность и помощь, вот, чтобы воспитать это себе всегда с малых дел. Вот если мы видим, что кому-то на улице нужно помочь. Сейчас вот ходят люди пожилые, дорога очень плохая. Ну, поддержите старушку за локоток. Ну, помогите перейти кому-то дорогу. Ну, это вроде бы мелочь, но это все к благотворительности относится. Потому что человек вот привыкает что-то давать. В Священном Писании Господь и говорит, блажение давать, нежели брать. Вот поэтому вот эта такая добрая привычка, она укоренится именно через малые дела. Ну и потом, конечно же, помощь, она должна быть, конечно же, осмысленной, потому что можно людям, сколько раз вот ко мне приходили просить помощи, и жулики, и обманывали иногда, как потом выяснялось, и люди пьющие, особенно в 90-е, все просили там на бутылку, якобы на хлеб не хватает и так далее. Но нужно избирать. Я знаю, что вот есть дети, и мы помним, приходят, открыли небольшую столовую, там 10 детей набрали. Все, что съедят, это их. Домой ничего не носили. Там мама, папа, взрослые люди, пускай сами постараются себе заработать. А детишек вот кормили. Вот. И то есть она целевая должна быть все-таки, эта помощь конкретного человека. Ну и, конечно же, тоже нужно понимать, как это соотносится с моей душой, с моим ощущением, с моим восприятием. Может быть, через эту благотворительность я пользу для души своей получаю, а может быть, я, наоборот, ее душу свою растлеваю. То есть христианская вера, она нас призывает быть очень осмотрительными, трезвыми, понимающими, ну и, конечно, самое главное, любящими.
Я так понимаю, что в преддверии поста, а сегодня Вселенская родительская суббота, когда мы вспоминаем всех ушедших христиан, и мы также готовимся к Великому посту, это неделя предуготовительная, это особое время, Великий пост, мы должны помнить, что, вот знаете, как добро должно быть с кулаками, да, так и настоящая, хорошая, правильная благотворительность должна быть четко направленной и очень хорошо рассчитанной.
Это хорошее дело, по-хорошему-то пост, он должен круглый год, 365 дней проходить. В том смысле, что человек должен внимательно к себе относиться. Это, во-первых, ничего такого страшного, ужасного в посте нету. Это хорошее, доброе время. Это раз. Во-вторых, я вспоминаю 90-е годы, вот когда, вы имеете в виду, кому помощь оказывать, когда я приехал в Москву, то там на каждом углу, на каждой переходе с метро сидели люди и просили. А я был с братом московским, христианином, я имею в виду. брат во Христе. Я знаю, что он такой очень благочестивый человек, очень верующий. Я вот, мы с ним идем, а кругом вот эти люди просящие сидят. Я смотрю, он раз, куда-то свернет, кому-то что-то там положит. Мимо другого пройдет, мимо третьего пройдет, кому-то тоже свернет. И я спрашиваю, слушай, мне вот так по-христиански идешь, и люди кругом просят, вроде бы надо помочь, но тут, не знаю, надо просто, рука постоянно должна за монеты хвататься. Как ты это делаешь? Вот как, что? А говорит очень просто, вот как душа подскажет на сердце человеку, вот надо вот этому помочь, вот как-то, ну, считаю, что это мне Дух Святой подсказал, что вот это надо помочь. Если нет такого какого-то призыва, то я спокойно, без всяких угрызений, прохожу мимо, потому что, ну, невозможно там разобрать. Никаких денег не хватит на все на это. Поэтому добро должно быть не с кулаками, как вы говорите. Добро должно быть с мозгами, думаю, прежде всего. Вот это самое главное.
Вот на этой замечательной мысли давайте сегодняшнюю программу и завершим. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!